Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 22 декабря, программа «Баррикады». Сегодня мы будем говорить о приговоре, который вынес Московский окружной военный суд. Бывшую студентку МГУ Варвару Караулову, которая теперь Александра Иванова, называется по документам, признали виновной в попытке примкнуть к террористической группировке «Исламское государство». Насколько это справедливый приговор, насколько он соответствует тому, что сделала гражданка Российской Федерации Караулова или теперь Иванова, об этом будем говорить. С нами Сергей Черняховский, профессор политологии МГУ, доктор политических наук. Сергей Феликсович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Алексей Бенецкий, профессор дипломатической академии МИД России, адвокат и доктор политических наук. Добрый вечер, Алексей Эдуардович.
Добрый вечер.
Да, я попрошу вас чуть ближе к микрофону. Да-да-да. Или микрофон ближе к вам. И вот мы начинаем, собственно, первое. Насколько это можно считать справедливым приговором? Сергей Черняховский.
Ну, суды выносят не справедливые приговоры, а законные приговоры вообще-то, хотя тут проблемы есть. Я думаю, что здесь два абсолютно разные момента и срезы. Первый – личность Варвары Карауловой, и не зная ее, не общаясь с ней, не зная реальные мотивы, очень сложно что-либо говорить. Я вообще затрудняюсь это сказать. Если говорить о абстрактном человеке, который хотел примкнуть к террористической организации, да, наверное, вполне адекватный приговор.
Это Сергей Черняховский, Алексей Бенецкий.
Ну, я абсолютно не согласен с этим, не только потому, что я 36 лет адвокат, и не только в России, но самое главное заключается в другом. Вот ключевое слово – это «сделало». Она ведь не совершила никакого действия, у нее была попытка.
Попытка примкнуть.
Да, попытка примкнуть. Такого рода приговоры, я не буду сейчас критиковать наши суды, которые, безусловно, не свободны по сравнению даже с советским временем, по другим причинам, но подобные приговоры, они чрезвычайно вредят как внутри России правоприменительной практики, так и за ее пределами.
Почему?
Потому что вспомним дело моего подзащитного Виктора Бута, дело Ярошенко. Эти люди тоже ничего не сделали. Они только намеревались. Но приговор Буту, который оспаривается колоссальными усилиями, начиная от президента Российской
там
Федерации.
Там есть и здесь есть, нет, в этой логике.
Нет. Значит, мы говорим о том, что нельзя судить за намерение. И на этом построена внешнеполитическая доктрина и наша логика правовая, когда мы доказываем, что множество российских людей, осужденных в Европе или в Америке, за намерение, это несправедливо.
Это Алексей Бенецкий, Сергей Черняховский. Ну, разве можно действительно судить за намерение?
Именно за намерение в первую очередь и надо судить. Потому что...
Значит, ничего не сделано.
Не надо. Значит, вот что касается Бута и Ярошенко, я предложил бы не уходить в обсуждение их дел. Ну, просто другая большая тема. Кстати, они действительно ничего не сделали. Здесь попытка совершения уже была. Точно так же, как попытка совершения любого преступления, ограбления банка, которое не удалось не потому, что ты передумал, а потому, что тебя задержали, она определенным образом по Уголовному кодексу карается.
Нет, подождите, то есть секунду, я должен вас попросить. То есть если я иду в банк,
да,
но еще даже не дошел до банка, а в голове у меня что-то есть, за это меня можно посадить?
Если вы идете в банк...
Я же не дошел, казалось
если
бы.
Вы, во-первых, если в юридической практике, тут ни в коем случае не надо принимать во внимание позицию коллеги при всем уважении. Ну, адвокат, ну, задача
действительно,
адвоката...
как-то странно прозвучало сейчас.
Да.
Надо
нет,
принимать во внимание, нет, все, в любом случае.
Позиция адвоката – это всегда оставить преступника безнаказанным, если удастся.
Это абсолютно
искусство.
Неправильное толкование нашей профессии.
Можно я закончу то, что я говорю. Вот, изъявляю еще раз уважение, профессиональное все, ну, роли разные. Вот если вы в юридическом плане, если вы входите в банк и пытаетесь ограбить, ну, вы пришли там с оружием, нарушив пропускной режим, потом оказалось, что у вас были такие намерения, что вас будут судить. Но я как раз считаю, что дело не в том, что человек успел сделать или не успел. Вообще, если у человека не было намерения, но он сделал, он достоин снисхождения. Если человек хотел сознательно делать, судить всегда нужно не за факт, судить нужно за намерение.
Санчиксон пишет, но вы должны признать тогда, что это просто показательный приговор, чтобы другим неповадно было.
Ну, любой приговор в известной степени показательный, чтобы другим неповадно было. То, что этот такой, абсолютно точно.
Это Сергей Черняховский.
Публичного приговора, в частности, чтобы другим неповадно было.
Алексей Бенецкий, чтобы другим неповадно было, такой вот показательный приговор.
Ну, в данном случае это абсолютно так оно и есть, только другим...
Так и надо.
Нет, так не надо.
То есть Андреевич пишет, надо было дождаться, когда она взорвется, когда-нибудь потом судить?
Это досужие разговоры. Правовая логика и конструкция правоприменительной практики в цивилизованных странах направлена прежде всего на пресечение преступления, а не наказание людей, которые пытаются совершить какое-либо преступление. В данном случае речь идет о молодой девушке, которая, очевидно, совершенно запуталась. Почему я начал говорить о том, что у нас не свободные суды? Суд присяжных или суд, в данном случае, из трех профессиональных судей, имел, и они наверняка внутренне убеждены, что такого рода наказание для нее, оно чрезмерно. Кстати сказать, и судья, которая судила Бута, она тоже признала, что оно чрезмерно. Просто у нее не было других возможностей назначить ему другое наказание по предъявленному обвинению. И в данном случае, конечно, у суда была возможность применить к ней условную меру наказания. И с учетом того, что она уже отбыла полтора года.
Она раскаялась.
Она раскаялась. Она деятельно содействовала следствию. Она выдала все свои связи и контакты. Это все предусмотрено нашим уголовным процессуальным кодексом как смягчающее вину обстоятельства. Если суд этого не учитывает, и люди понимают, что суд не будет учитывать смягчающее вину обстоятельства, изложенные в законе, то дальше следующие люди, подвергающиеся уголовному преследованию, будут делать для себя другой выбор.
Это Алексей Бенецкий, Сергей Черняховский. Смотрите, помимо того, что сейчас сказал господин Бенецкий, я читаю то, что написано на ленте. В эту минуту доктор Лиза Елизавета Глинка, член Совета по правам человека, характеризует Караулову, комментирует результаты приговора. И вот что она говорит в интервью РИА Новостям. Мы были у нее с Федотовым трижды. А Федотов – это глава СПЧ. Да. Впечатление, которое она производит, личные обвинения, у нас совершенно не стыкуются, говорит Глинка. Понятно, что это девочка, которая попала в тяжелейшую ситуацию. Она перепутала виртуальную и реальную жизнь. Тюрьма – это не то место, которое исправляет. Глинка добавляет, к сожалению, это так.
Абсолютно правильная позиция.
Прошу.
Можно отвечу? Значит, то, что впечатление, которое производит человек, может расходиться с тем, что он делает, это очевидно. Более того, я тоже думаю, что это несчастная, запутавшаяся девушка. Но достаточно много было и несчастных, запутавшихся нацистов. Вспомним приключения и возвращение Вернера Хольта. Все это достаточно сложно. Как человеку у меня есть сочувствие и жалость к ней. Почему я говорю, что если говорить об этом лично человеке, это одно. Тем более, что я вообще считаю, что в любой ситуации желательно прощать студентов МГУ по определению. В силу очень многих причин. И в свое время, когда посадили Белоусова, я писал статьи в его защиту, в первую очередь, потому что считал, что надо было не его сажать, а Навального и более вышестоящих организаторов этого дела. А судить в гражданской войне рядовых – это неправильно. В этом случае мы говорим о попытке примкнуть к террористической организации. Эти вещи должны пресекаться, за это должны наказываться. Но о чем я хотел бы сказать? Мы, к сожалению, очень сильно размываем и обесмысливаем понятие терроризма. Потому что у нас страдают такие вот оболваненные люди очень часто, а те идеологи, которые разлагают страну, выступают на некоторых радиостанциях, люди, которые там говорят, что СМЕРШ и СС – это одно и то же, сравнивают наших фигуристок с призерами Олимпийских игр в Германии, в Мюнхене. Эти люди занимаются информационным террором. Наказывать надо в первую очередь их. И в этом отношении, понимаете, опять-таки террор неоднозначен.
Ну, а как мы это будем описывать действиями Уголовного кодекса?
Значит, было бы желание, описать всегда можно. Информационный террор – такой же вид террора. Вот распространитель идей ИГИЛ, он более опасен, чем человек, который... Это точно так же, как с наркотиками.
Но того, который не распространял идеи, а просто попытался пригнуть, все равно надо посадить.
Во всяком случае, к нему меньшие претензии, чем к тому, кто распространял.
Так, на Санчик, мой
взгляд, это первое.
Коротко,
и второе,
если можно.
Я бы разделил традиционный классический террор, когда стреляют в конкретного человека. Вот если бы Варвара Караулова выстрелила в Горбачева, я бы сказал, что она национальная героиня. Если бы она выстрелила в Собянина или Лексутова, я бы сказал, что ее стоит либо простить, либо оправдать.
Ничего себе.
Террор, который связан с уничтожением непричастных людей, казнями абсолютно невиновных, взрывами там, концертных залов и так далее, этот террор, это действительно бесчеловечное преступление.
Вы сейчас не противоречите сам себе.
Ни в коем случае.
Хорошо. Сергей Черняховский, Алексей Бенецкий, прошу вас.
В данном случае мы услышали, так сказать, совершенно четкую пропаганду, уголовно наказуемую вполне, и призывы к совершению террористических
ничего
актов.
Ничего подобного, никаких
вы
призывов не было.
Вы точно обозначили личный... свою позицию, свою
да,
личную
обозначили
позицию.
Сейчас Иван Бенецкий говорит.
Мы живем в современном мире, мы граждане одной страны. Мы,
это
должны,
спорный вопрос.
Мы должны любить друг друга и уважать.
Ну, хотя бы уважать. Давайте вот любить
желательно,
это все-таки
желательно любить, так, как любят европейцы.
Господин,
если мы понимаем, что эта девочка запуталась, если мы взрослые люди, обладающие силой, опытом...
Мы-то с вами можем, но должен ли это делать судья?
Судья – это высшая мера знания, опыта и правоприменительной практики. Именно судьи – это ветвь правосудия и ветвь государственной власти. Только
смотрите,
они имеют право решать, быть человеку свободными, а в некоторых случаях жить ему или не жить.
Смотрите,
мы должны были
секунду.
Бы ее простить.
Понятно, но вот
потому
Чуча,
что
Чуча
тот,
пишет,
кто да. не нюхал, как изнутри пахнет тюрьма, матросская тишина, как выглядят лагеря, какая там обстановка, кто не понимает, большинство людей не понимают, что это такое. Она уже полтора года отбыла.
Но есть другие люди, которые другого не понимают в вашей позиции. Вот 211 пишет, а разве не арестовывают граждан, если у них находят дома взрывчатку и оружие? Это всего лишь намерение пока.
Это не намерение, это прямое нарушение закона, потому что статья Уголовного кодекса гласит хранение. Человек, хранящий у себя взрывчатку, оружие или боеприпасы, ему не принадлежащие, сознательно идет на преступление.
Дальше 118-й пишет, эта девушка, было конкретное действие, она вылетела, она заявила свою позицию когда-то. Ну, так пишет 118-й.
Ну, он так
этого
пишет,
мало.
Но мы не знаем, так ли это было на самом деле. А исходя из материалов дела и то, что говорят адвокаты, не доверять им нет оснований, и в обвинительном заключении, она совершила попытку выехать к своему любимому человеку по мотивам, может быть, его политических воззрений.
Там же все равно статья 30-я пишет тот же 211-й.
Ну,
приготовление и покушение на преступление.
Это
покушение на... Сейчас я дам
покушение.
Вам слово.
Да. Я вам приведу примеров сколько угодно. Когда вот недавно у меня, так сказать, в Химках пособник заказного убийства, приискавший оружие и автомашину, получил условный срок. А труп есть. Заказное убийство было выполнено. В Химкинским судом признан человек был виновным, но ему назначили условное наказание. Тогда давайте, слушайте, рассуждать каким это образом. Значит, я могу подыскать патроны, я могу за это получить деньги, мне за это будет условный срок, а эта несчастная девчонка, которую, конечно, надо было бы вернуть в МГУ, она была бы гениальным, отличным примером для всех остальных студентов, потому что она живой пример того, как не надо думать и никак не надо поступать.
Хорошо.
Тогда
хорошо.
Каждый студент МГУ знал бы, что можно попытаться съездить в ИГИЛ, и тебе ничего не будет.
Как это ничего? Она полтора года в тюрьме сидела.
Вот в данном случае ты будешь оправдан, скажем так.
162
она не оправдана, у нас есть условное наказание. Не надо путать.
Совершение преступления. Вот если у нас идет война, в частности, с ИГИЛ. с международным терроризмом. Вот идет война, да, 41-й год, 42-й год, и кто-то, очень симпатичная девушка, пытается перебежать на сторону нацистов, и ее задерживают на передовой при этой попытке. Я подозреваю, что она будет расстреляна очень быстро.
Но это абсолютно советский, коммунистический, жестокий, это красный, красный подход.
Это сделала бы
потому что вся Европа... Ничего подобного.
Смотрите,
ничего подобного.
Смотрите, разлагающееся общество.
Давайте современную Европу. Дадим возможность,
у них своих проблем хватает.
Давайте дадим возможности нашим слушателям так или иначе участвовать в этой дискуссии. Вот 162-й пишет вам, господин Черняховский, в 58-й статье Сталинского уголовного кодекса как раз и был подпункт «Террористические намерения». Испортил фото в газете. Павел, будьте любезен, 15 лет. И ему кажется, что это возвращение тех времен.
Ну, что поделать? Креститься надо, если кажется. Да. Террористическая деятельность сейчас преступная деятельность. А вот фото в портрете, как разрисовывать, с точки зрения здравого смысла, не есть террористическая деятельность. Тогда могло посчитаться...
Это разные вещи.
Хорошо.
Хорошо, господин Бенецкий, подождите. Я тоже просил бы, чтобы вы прокомментировали то, что пишут наши слушатели. Сейчас, подождите, вот так много сообщений пришло, что то, что я хотел вас попросить прокомментировать, уже убежало куда-то далеко. Ладно, 7373948, телефон прямого эфира. Вы что-то хотели сказать, прошу.
Да, конечно. Вера Засулич, известная революционерка, но современному поколению, может быть, неизвестна. Она стреляла и убила генерал-губернатора Трепова. И она была оправдана с помощью, кстати, адвокатов, между прочим. Так вот, получается, что кровавый царский режим до Великой социалистической революции был гораздо более гуманный к террористам, чем то, что происходило потом на протяжении 70 лет.
Ответить
можно. И мы заплатили страшную цену за это. Если мы сегодня вернемся на те же позиции, которые были... При Советском Союзе, когда за каждое неправильное слово, движение или поведение мы будем наказывать реальными сроками и отправлять людей в лагеря, ничего хорошего из этого не получится, потому что в данном случае совершенно очевидно, что эта девочка запутавшаяся, и ей вполне сильное государство, уверенное в себе, снабженное спецназом и хорошо вооруженное, могло дать возможность искупить свою вину среди своих друзей
Алексей
в Московском государственном университете.
180... Во-первых, Санчиксон пишет, у нас же не 37-й год, 185-й пишет, но ее наказали, потому что был рецидив, ее пожалели и отпустили в первый раз. Да, ну, прошу, Сергей Черняховский.
Итак, во-первых, я уже сказал, что если бы она стреляла в Собянина, я бы лично был за ее прощение.
Давайте все-таки уйдем от подобного рода аналогии. Я прошу вас.
Поскольку вспомнили Веру Засулич, голосовал бы, будучи присяжным, за оправдание Веры Засулич, не считаю моральным преступлением подобного рода действия.
Значит, уголовный кодекс и моральное...
Всегда расходится.
Как-то всегда, когда право – это концентрированная форма морали общества.
Вы тоже начинали говорить об этом.
Хорошо было бы, если бы так было. Но вместе с этим Веру Засулич потом бы хотели опять посадить, она успела уехать из страны, а коллегия этих присяжных была распущена. А судью сохранили, хотя хотели снять. Так вот, это одна ситуация... Это политический революционный террор. Сейчас ситуация другая. Вспоминать и рассказывать сказки про 70 лет террора – это типичная позиция определенных групп политического класса, ненавидящих нашу страну. Не хочу сейчас, чтобы возникала дискуссия, возвращаться. Была попытка примкнуть к террористической организации. Участие в террористической организации – преступление. По Уголовному кодексу попытка совершения уголовного преступления, не состоявшаяся ни в силу отказа намеревавшегося...
То есть был бы присяжный, сочет, подумал бы, а так-то закон.
Здесь присяжные относительно Веры Засулич – это одно, относительно участников ИГИЛ – это другое.
7373948, телефон прямого эфира. Господа, я попрошу вас надеть наушники. У вас даже выбор, да, Сергей Черняховский. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
День добрый.
Прошу.
Зовут меня Денис, Москва. Вот от господина Черняховского я уже в эфире дважды слышал оправдание человека ненавистнических каких-то высказываний по поводу убийства людей. Я не понимаю, честно говоря, сторонник каких идей этот человек, но какого-то пещера, на мой взгляд. Вот он, может быть, любит государство, но он ненавидит людей. И я хочу спросить, вот суд будет вообще это перед на расследование?
Прошу.
Ну, мне в суд передавать нечего. Я, кстати, ничего не оправдывал. Я высказывал свое мнение по определенным гипотетическим ситуациям. А попытка вот так пытаться в чем-то обвинить, ну, на самом деле, вот если данный слушатель подаст на меня в суд, я с удовольствием отвечу в суде. Но разговор «любить государство или любить человека» – одна из демагогических позиций прозападных наших групп, потому что государство существует для человека, и как только… Главное, конечно, человек. Но как только разрушается государство, гибнут люди. И когда государство не наказывает за участие в современных, особенно, видах терроризма, это значит, что оно поощряет убийство своих граждан.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну вот по поводу того, что Варвару Караулову посадили за то, что она хотела примкнуть, да, но не примкнула. А у меня такой вопрос к уважаемым гостям. А вот, допустим, та же Ева Браун, которая за Гитлера вышла все-таки замуж, стоило ли ее сажать? И второй вопрос. А вот с дуру мне захотелось купить там термоядерную бомбу, да? Вот как бы это сказочно бы ни казалось. Меня же тоже, получается, надо будет садить. Ну,
вы
вот
только что признались вопрос в этом желании, судя по всему. Господин Бенецкий, прошу вас.
Ну, есть юридические квалификации тех или иных действий. Естественно, если человек намеревается купить то, что изъято из гражданского оборота и запрещено к использованию обычными гражданами, это уже само по себе, если это совершаются определенные действия, подыскание, информационный сбор и так далее, то это, естественно, преступление. Другое дело, еще раз повторю, сильное государство не занимается мстительностью, оно занимается наказанием в рамках тех конкретных действий и, самое главное, правовых последствий таких действий. И вот в данном случае последствия и действия, они расходятся с тяжестью приговора.
Мы возвращаемся все-таки приговор, который вынесен на основании Уголовного кодекса.
Конечно.
На основании законов Российской Федерации.
Но я хочу обратить внимание, что слушатель, который сейчас спрашивал, он приравнял действия Варвары Карауловой к попытке незаконно приобрести термоядерную бомбу.
Вы обратили на это внимание, теперь ответьте Азамату. Он пишет, но почему тогда у нас не судят тех, кто воевал в Донбассе?
Потому что в Донбассе те добровольцы, которые воевали, воевали за свободу Украины, поддерживая антифашистские силы, отражая агрессию...
Это где-то написано в Уголовном кодексе, вот это
отражая агрессию, совершенную со стороны Западной Европы на Украине.
Это абсолютная демагогия.
У нас, когда нет доводов, говорят о демагогии.
Нет, ничего подобного. Уголовный кодекс предусматривает наказание за участие в незаконных формированиях в других странах.
У нас закон предусматривает и особые обстоятельства, когда это не наступает.
В случае с Карауловой не было никаких особых обстоятельств.
Нет. Какой
Но
закон?
В отношении, Сейчас в отношении Донбасса. У нас закон запрещает пропаганду нацизма и, соответственно, террористическую деятельность, которая, собственно, является фашизмом. Люди, которые защищали наших братьев от фашистов, безусловно, герои, а ни в коем случае не преступники.
Хорошо. Алексей Бенецкий, а как вы понимаете эту историю?
Какую?
Ну, то, что не судят тех, кто воевал в Донбассе.
Во-первых, в Белоруссии сажают просто пачками и правильно делают. В других странах тоже делают то же самое. У нас есть статья Уголовного кодекса, которая предусматривает... Нет никаких, там не изложено особых обстоятельств. Это неправда. Есть статья, предусматривает наказание за участие в незаконных формированиях как внутри России, так и за рубежом. Это называется наемничество, статья Уголовного кодекса.
Теперь... хочу обратить внимание, что только что уважаемый собеседник выразил поддержку и сочувствие фашистскому режиму на Украине.
Юрий вас спрашивает, секунду, Юрий как раз спрашивает вас, а кто-то кроме вас лично признал киевскую власть фашистской?
Если Юрий не признает, это его личное дело. Ну, во-первых, и с точки
зрения... Нет, он спросил, кто-то кроме вас.
Вообще-то практически все об этом говорят, даже в телешоу на, у ведущих основных. Назвать наших, в частности, депутатов, которые об этом говорят, и вообще, а что значит признал? Может быть, ему нужно, чтобы кто-то признал, не знаю, Муссолини фашистом? Ему и так это непонятно.
Ну, Российская Федерация признает власть Украины, нет?
Федерация признает полномочия ныне действующего Порошенко. Все понимают, что это вынужденное решение и, скорее всего, ошибочное. О чем напрямую говорится на
телевидении? Президент ошибается?
Значит, у нас президент замечательный, но иногда он действует так, как диктует ситуация, и как иначе, я думаю, что он хорошо знает цену Порошенко.
Сергей Черняховский, профессор политологии МГУ, доктор политических наук, Алексей Бенецкий, профессор дипломатической академии МИД России, адвокат, доктор политических наук. Сегодня мы обсуждаем не Донбасс, мы обсуждаем приговор Варваре Карауловой. Прямо сейчас информационный выпуск, потом немного рекламы, потом мы продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости Алексей Бенецкий, профессор дипломатической академии МИД России, адвокат и доктор политических наук. И Сергей Черняховский, профессор политологии МГУ, доктор политических наук. Странно, когда общество требует выявлять сеть террористов и одновременно не желает наказывать после выявления. Об этом 211-й, 870-й. А ей бы там мозги промыли, и она вернулась с поясом Шахида. И тогда все начали бы говорить, что силовики проморгали. Все понимали, куда она едет, и просто не принимали меры. Теперь дальше. 493-й. Караулова живет в социуме. Наказание за общественно опасное деяние несет в себе профилактику преступлений. Вернувшись в Россию, условная Караулова теракта могла бы лишить жизни десятков людей, и все опять начали бы сетовать, как мы это все проспали. Читай. А вот теперь, благодаря этому приговору, не проспали.
Абсолютно Алексей неправильная Бенецкий. Позиция, потому что... Как мы видим, например, из истории, а это очень важные вещи, и это скрепляет нас внутренне, большевики закалялись в тюрьмах, каторгах и лагерях. И они были, как известно, несгибаемые борцы за свободу народа. Так вот, если эта девушка действительно, в чем я абсолютно не уверен, а скорее всего уверен, что это не так, она не является идейным каким-то проповедником, и эти идеи ИГИЛа, запрещенной организации в России, не являются для нее какой-то догмой. А вот попав в лагерь и увидев, что происходит, и как она будет там жить, и поняв другую изнанку жизни, которую точно в МГУ не преподают, а преподают в других местах, она действительно может склониться к тому, что выбор ее был правильный.
Это Алексей Бенецкий, Сергей Черняховский. Вот об этом чуть подробнее.
В МГУ, во-первых, многое учат и многое преподают, это раз. Во-вторых, есть две категории людей, которые могут попасть в тюрьму. Первые люди, очень условно сейчас, это идейно закаленные большевики, которые становятся только сильнее. И таким могут быть и идейно закаленные маджахеды тоже. А второе – это люди, которые что-то в жизни не поняли, решили, условно говоря, посвоевольничать и схулиганить. Вот человек должен такой из тюрьмы выходить с одной мыслью, то есть там быт должен быть такой, жизнь такая, да ни
чтобы
в коем
не попасть.
Случае, никогда, и всем расскажу, какой ужас. А вот если человек, идейный
борец... почему рецидивов много тогда?
Выходит...
Да, вот в МГУ преподают, почему такой рецидив?
Потому что человек из тюрьмы таким у нас не выходит. Тюрьмы у нас не такие, чтобы из этого выходили, не говоря уж...
Но вы же за то, чтобы конкретную Караулову туда и отправили.
Значит, да, потому что... Этого в данном случае требует общая логика.
Повтор лучшего.
В этом отношении мучений люди не испытывают.
Когда последний раз, понимаете, мучений люди не испытывают, вы сказали. Это важно.
Потому что, если вы, условно говоря, стреляете дробью в слона, он разъярится и вас растопчет.
Хорошо.
Вы должны стрелять той пулей, которая пробьет ему мозг.
Сергей Феликсович, Юрий тут пишет, ни для кого ведь не секрет, что в наших тюрьмах исламисты сейчас ведут активную работу.
Это доказывает только то, что мы плохо работаем в наших тюрьмах.
Хорошо, 7373948, телефон прямой. Эфира, продолжайте звонить, продолжайте писать через СМС-портал и через Телеграм. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Вечер добрый.
Вы в эфире, мы слушаем.
Город Щелково. Да, хотел бы такой момент затронуть. Я бы вот на месте экспертов, на месте правоохранительных органов не особо обольщался бы. То есть вполне возможно, что вот этим самым моментом просто сейчас внимание отводится.
Что вы имеете в виду? Я пока не понял.
Имеется в виду, что не то, что даже отводится, а что внимание наше может сконцентрироваться именно вот на этом, да, на этом моменте, на задержании, на осуждении, да. А очень спокойно, сейчас спокойно, преспокойно прибывают также...
то есть, ну...
Ну, короче, мы много говорим о Карауловой, а параллельно идут совсем другие.
Караулова была заслана ИДИЛ, чтобы отвлечь наше внимание от маджахедов. Нет, я так понял его.
А может быть, по-другому. Он говорит о том, что мы так много говорим о Карауловой, а параллельно 28 подобных Карауловых могут уехать.
Я об этом и говорю. То есть
наоборот, в другую сторону.
Нет, что едут к нам, по-моему, он имеет в виду.
Ну, хорошо, неважно. В принципе, вот об этом он сказал. Где здесь место для маневра, спрашивает 539-й. И дальше пишет: Караулова, вменяемые ее действия в первый раз получили юридическую оценку, и она все знает. Вы как-то можете это прокомментировать? Я прочел полностью сообщение 539-го.
Что она знает? Ну, тут человек, который конспирологией, что ли, занимается, что она какой-то особенный...
Тюрьма, Борис... Хорошо, 295...
Нет, я так понял вопрос о том, что, ну, она понимала, что она делает, и она понимала, что за это наказывают, и делала это уже сознательно.
Ну, то есть, и было предупреждение, хорошо. Да. Кстати, может быть, вы тогда прокомментируете? Ну, было предупреждение, говорят, ее уже юридически ей объяснили первый раз. Ей все мало, поэтому все. Ее теперь нельзя называть глупой девочкой.
Ну, так она уже отсидела.
И дальше.
Ну и зачем? Я еще раз говорю, жестокость, и это, кстати говоря, обучают в том числе и в МГУ на юридических факультетах, и на политологических.
Нет, еще
жестокость
раз...
не приводит.
Это смертная какая же это жестокость? Тебя наказали, ты продолжаешь.
Да, и вы ее сажаете еще на полтора года.
А прощать, что ли?
Не, почему прощать? Вы ее наказали уже, она уже наказана. Смертная казнь же не приводит к изменению в обществе, как утверждают у нас все, так сказать, да, либерального толка политологи. Не приводит.
Но это либерального толка псевдополитологи, а нормальные люди считают, что приводят.
Ну, мне кажется, что все-таки
нормальные
все люди нормальные.
Просто ничего не знают о смертной казни, они ее никогда не видели.
Значит, есть... те, кто ее видел, те уже ничего не вспомнят.
Слушаем вас, здравствуйте.
В качестве зрителя.
Добрый вечер.
Прошу.
Знаете, я думаю, что здесь дело идет все-таки об идеологии, речь идет об идеологии и о каком-то романтизме. И девочка просто сидит на этом романтизме. Вот чтобы задушить этот романтизм у остальных, применяется достаточно, как многие кричат, хотя многие кричат и обратно, достаточно жестокие, да, там много дали и так далее. Но не поборемся мы тем самым с романтизмом в любом случае, да, есть иные другие формы, на которые молодежь подсаживается и идет, да, они какие-то радикальные и все остальное. Ну,
это не остановит других, вы об этом сейчас говорите.
Я сказал, что это других не остановит, но бороться и нам останавливаться, чтобы именно пресекать это, нам категорически нельзя. Нужно дальше наказывать его. Возможно, я, в принципе, поддерживаю самые радикальные меры
подождите.
В таком
значит,
отношении.
Подождите, то есть радикально наказать, понимая, что это все равно никого не остановит?
А ничего не делать тоже нельзя.
Хорошо, я понял, спасибо. Ага. Да, Алексей Пенецкий.
Ну, я частично готов согласиться с этим человеком. Конечно, так, с таким злом надо уметь бороться. У нас, у нашей страны, современной России, опыта такой борьбы нет, он только нарабатывается. Опыт такой борьбы существует в Соединенных Штатах в качестве примера. Но 11 сентября никаких исламофобских настроений, никаких всплесков, никакого в обществе напряжения между людьми, исповедующими мусульманство, а в нашей стране на сегодняшний день это существует.
Все зависит от того, как подавать. Знаем ли мы реальные настроения в обществе?
Нет, знаем мы реальные настроения. Конечно, потому что они видны, их нету. Если бы там были какие-то, так сказать, массовые демонстрации, убийства...
Мы бы увидели. Алексей Бенецкий.
А мы это видим. Мы это видим у нас на улице.
А вот здесь более глубокий момент затронут, и очень важный, и более важный, чем все остальное. Вот этот разговор о романтизме, совершенно верно. Людям и в этом возрасте, и позже очень нужна романтика. И когда ее не хватает в жизни, они начинают ее искать вот... в таких экстравагантных ситуациях. В нашей жизни должна быть романтика. Человек должен стремиться реализовать себя и выплеснуть себя не в том, чтобы поехать к бандитам, хоть к нашим уголовникам, тут романтика шла, общая романтика, я так понимаю, борьбы, а не просто любовь, а в том, что он может делать здесь, в том, что он может создавать здесь, условно говоря, если человек имеет шанс полететь в космос, он уже не поедет в ИДИЛ.
Хорошо, но при этом никто не может вас гарантировать от того, что человек, который собирается в космос, может влюбиться, извините, в бандита и террориста.
А, как в одном фильме «Выйти замуж за капитана», главный герой спрашивает: То есть вы бы не вышли замуж, если бы ваш любимый был бухгалтером. Ему отвечают: извините, я не влюбилась бы в бухгалтера.
Хорошо, Джекпот пишет: когда меня в детстве один раз ударило током от розетки, я начал обходить розетки стороной. А в случае с Карауловой в этой логике получается, ее в первый раз просто слабо предупредили, Алексей Бенецкий.
Очевидно, да. Мы же не знаем, как это все происходило. Мы не знаем, как...
Нет, что, значит, вообще... надо бить жестче с первого раза.
Ну, безусловно, конечно,
надо было... И тогда не придется второй раз пять лет.
Послушайте, давать. Спецслужбы во всем мире занимаются особенной деятельностью. Никто не исключает, что ее использовали в том числе в качестве приманки на тот период, когда первый раз ее поймали. И потом дальнейшая ее судьба и дальнейшее ее движение опять к сирийской границе вполне может быть связано было с тем, что надо было посмотреть на еще какие-то контакты, на еще какие-то связи. Так, и в этой связи успехом... я говорю, что это не исключено. Я говорю,
если
что это не
говорить
исключено.
О том, что не исключено, можно говорить, что не исключено, что она давний талантливый сотрудник нашей разведки.
Почему сотрудник? Который, она просто приманка.
Который сейчас, а я говорю о том, что и это не исключено, который сейчас направлен в систему исправительных заведений для выявления сети шахидов.
Слушайте,
и так далее. И так далее.
По поводу теории у нас вот тут прям подряд они приходят, что чтобы вы понимали. Значит, вот смотрите. Сейчас я найду первое, которое... Вот, Антон пишет, 104-й. Это показательное дело, чтобы показать важность нашего присутствия в Сирии. Вот, мол, как тут он написал? Даже не для мусульман этот ИГИЛ террористически привлекателен. И дальше он пишет, ФСБ нашли вот такую дурочку, как он пишет, и ее вели. Это первое. Буквально минуты не проходит, приходит следующий Алекс. Подождите, но теракт 11 сентября устроил ЦРУ, подорвав небоскребы у основания.
Ну, у нас огромное количество
так что
специалистов.
Вариантов очень много. Да, 752-й тут уточняет, что Вера Засулич градоначальника Трепова не убивала. Он был тяжело ранен в результате ее покушения, а потом еще больше 10 лет прожил. Теперь Борис говорит, но она же совсем молодая, ей 19 лет, и поэтому... Довольно сложно говорить о том, что это какая-то четкая работа там и так далее.
Ну, я считаю, что просто надо чаще устраивать студентам политологических факультетов.
Она на философском была.
Это не важно.
Им
вообще
тоже.
МГУ надо выбирать на конкурсной основе и посещать Матросскую тишину, Бутырку и Лефортово время от времени.
Не исключаю,
слушайте, 493-й да. Про другое пишет. Он пишет, опасность Карауловой в отсутствии у нее воли, и главное... Это его предположение и про волю, и про все остальное, но все-таки нет иммунитета к злоупотреблению доверием.
Так это абсолютная беда нашего общества сегодня
это...
в целом.
Вот.
Это абсолютная беда. Нет уважения к закону. Где вот эти мажоры, эти багдасаряны, эти все остальные люди, которые носятся по улицам, создавая... Вот убил недавно парень на «Мерседесе» здесь, его потом искали сколько-то.
Сейчас ищут.
И сейчас ищут. Ну вот
так
это...
уже другого.
Ну только это то же самое... Это то же самое, только вид сбоку. Молодежь сегодня несерьезно относится к огромному пласту правоохранительной и правоприменительной...
Молодежь?
Молодежь.
У нас в обществе, в принципе, уже много лет нет иммунитета к злоупотреблению доверием, разве не так?
Ну, я могу сказать так, что это началось в 90-е годы, это в 80-е годы все-таки...
А люди-то так... недоверчивы были в советское время, вы полагаете?
Они были не недоверчивые, они были просто гораздо менее ориентированы на свободу волеизъявления в неправильном смысле.
Алексей Бенецкий, Сергей Черняховский, вот по поводу этой формулировки я сейчас даже специально ее еще раз попытаюсь найти. Нет. Так быстро не найдешь, но как бы то ни было, про злоупотребление доверием.
Ну да, к сожалению, это есть. В силу того, что у нас осуществлялось целенаправленное нарушение закона властью с 91-го года, как минимум. И не
только. Вы тоже считаете, что проблем злоупотребления доверием до этого не было?
В
значительно
этой форме
меньшей
нету.
Степени.
Хорошо.
Да, безусловно. С одной стороны, власть нарушала закон, с другой стороны, на каждом этаже, общаясь с должностными лицами, при апелляции к тому, что ну, это же незаконно, можно было услышать, а кто сейчас соблюдает закон? И третий момент. Огромная масса абсолютно глупых законов, которые у нас принимаются, которые люди не уважают, понимая, что это абсолютная глупость. А вот когда закон лишен уважения, и когда закон лишен морального авторитета, и когда люди начинают видеть и реально видеть, что закон не помогает им жить и мешает им жить, рождается вот это крайне опасное вообще для государства отношение.
7373948, слушаем вас, здравствуйте. Нет, не получилось. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А прошу. Я вот по поводу нашего отсутствия иммунитета к доверию. Да, то есть получается, наша власть может гнуть нас как хочет, а мы ничего не можем ей даже сказать. И, кстати, вот вопрос к уважаемому адвокату. Как можно тогда как-то противостоять вот этому отсутствию иммунитета, и как его надо воспитывать, как он это мыслит?
Как вы это мыслите?
Что значит противостоять?
Нет, ну как сделать так, чтобы этот иммунитет появился?
Прежде всего, научить самого себя соблюдать закон, раз. А во-вторых, в людях должна появиться внутренняя свобода. Внутренняя.
А как понять, что моим доверием кто-то злоупотребляет? Ведь я, наверное...
Ну, вообще, злоупотребление доверием с точки зрения Уголовного кодекса – это мошенничество, называется. Есть статья такая.
Есть такое дело,
да. Это тогда, когда тебя, грубо говоря, разводят на что-то. В ущерб твоим личным...
Разве нас не разводят на что-то вот не такое, не то, что под уголовный кодекс попадает, в принципе?
Ну, в каком смысле? Это же не политология, мы не можем тут... В юридическом смысле точная наука, значит, надо говорить о конкретных каких-то вещах. Как воспитать людей такими, как вот
ну,
немцы...
Ну, они должны быть недоверчивы.
Нет, недоверчивость – это абсолютно положительное качество.
Да.
Оно спасает от многих неприятностей. Недоверчивость – это то, что я, будучи очевидцем сейчас, прямым очевидцем теракта в Берлине, я стоял напротив, на другой стороне улицы. И после этого, когда давал интервью, я говорил, что каждый человек сегодня в современном мире должен быть недоверчив. Но по-хорошему, как говорит господин Даренко, в хорошем смысле. То есть ты должен контролировать ситуацию вокруг себя.
Подождите, вот секундочку, ведь мы можем далеко зайти, к примеру, вот в этой студии я жду профессора дипломатической академии МИД России, адвоката, доктора политических наук, да, Алексея Бенецкого.
А вы знаете, как он выглядит?
Секундочку. Алексей Бенецкий заходит, я действительно знаю, как он выглядит, но я должен знать, что у него потребовать корочки доктора политических наук, адвоката и профессора дипломатической академии.
И проверить, нет ли у него пистолета.
А лицензия?
А
есть ли лицензия у академии? Нет, а в любом... Вот. Это, может быть, где-то было при входе.
Да, конечно.
Но мне же не будут рассказывать, я не должен изучать...
У вас есть система сотрудников, которые все эти обстоятельства уже проверили. Это не ваша функция.
Хорошо. Значит, все-таки функциям мы доверяем.
Конечно.
Диплом не проверяли же.
Так хорошо. Господин Черняховский, а с вашей точки зрения, как вот эту проблему можно решить? Вот эту проблему доверчивости как таковой?
Ну, во-первых, я все-таки хотел бы жить в обществе доверия. И, на мой взгляд, лучше один раз обмануться в человеке, чем 10 раз не доверить кому-то. Это первое.
А если вы каждый день потом будете обманываться по разу?
Но это абсолютно не сообразуется с принципом юриспруденции. Следователь и адвокат не должны, и судья, не должны верить. Мы должны, они должны убедиться.
Мы же не следователи, да.
Господин Черняховский, прошу вас. Я говорю как человек. Я предпочитаю доверять людям. Это первое. Во-вторых, есть такая замечательная фраза в древнеиндийской философии. Данда, одна лишь данда хранит этот мир и мир иной. Там есть понятие дхарма, это порядок, и данда – это кара. Должна существовать кара. Если она применяется последовательно, жестко и постоянно, постепенно вырабатывается возможность и исчезает необходимость ее применения, потому что общество становится, ну, условно говоря, как бы затабуированным. У людей привычка вести себя нормально возникает.
Но почему-то эта привычка существует не только в Индии, или нам надо всем переехать и стать индусами. Но эта привычка существует в Европе, она существует в Соединенных Штатах, в Латинской Америке, она всюду существует. К сожалению, нигилизм,
Проверяй, но проверяй, пишет нам вот 342-й.
Да, абсолютно правильно.
Да.
Так должно действовать государство.
Акцентом.
Государство не верит, оно не имеет права
теперь
доверять.
Теперь Черняховский все-таки прошу.
Значит, в Европе, вы говорили о Германии, привычку к закону воспитывали штурмовики, расстреливавшие.
Какие штурмовики?
Штурмовики гитлеровские.
Что, какие? Что, их нет уже давно.
Гитлера этого не было в Германии?
В
такой степени не
что?
Было.
Хорошо.
В 20-е годы, хаос которых породил для Гитлера возможность захватить власть.
Да это абсолютно демагогия.
Это не демагогия, это
истык. Абсолютная демагогия.
Господа, мы сейчас не можем спорить об истории.
Законодательство, созданное во времена Гитлера,
мы не можем спорить об истории сейчас.
Без билета.
7-3-7-3-90...
А во Франции гильотина и галеры.
Хорошо. 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем. Да, вы в эфире.
У меня вопрос к адвокату. Скажите, пожалуйста, а почему за критику властей журналисты Парфенов, Соколов и Барабаш объявлены экстремистами? Их теперь грозит тюрьма.
Хороший вопрос. Значит, за критику властей. Этот вопрос вообще-то должен быть адресован к власти. юридическим путем. Если граждане определенной группы лиц или лица, представляющие группу лиц, обратятся в суд и попытаются оспорить решение властей, я, правда, не знаю, кем оно принималось, что они объявлены экстремистами, если в отношении этих людей возбуждены уголовные дела, значит, в юридическом смысле можно оспаривать. Если можно оспаривать, значит, можно создавать группы. Если можно создавать группы, значит, можно создавать сообщество. Дальше это сообщество расширяется, и так возникает гражданское общество. И не иначе. Поэтому, когда люди идут на насильственные действия, на террористические действия, они нарушают не только закон конкретной страны, они нарушают закон общепринятого человеческого общежития. А вот когда люди выражают свои мысли в соответствии с действующим законом или используют механизмы, позволяющие им этот закон применять, вот тогда... Я, наверное, ответил на ваш вопрос.
Ну, я просто должен тогда сказать, это дело Соколова, Мухина, Парфенова и Барабаша. Речь идет об экстремистской деятельности, о создании экстремистской организации. Версия следствия такова, что все четверо создавали эту организацию. Один из них зарегистрировал сайт по проведению референдума за ответственную власть. В 2010 году там было еще движение, которое было признано экстремистским, ну и так далее. Вот, собственно, об этом деле напоминал нам наш слушатель. Но мы сейчас обсуждаем другое дело, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, прошу. Кирилл меня зовут. А вот можно чуть-чуть альтернативную точку зрения высказать? Ну, так сказать, или мысль, что ли?
Что вы имеете, смотрите, в виду, да?
Ну, смотрите, я сейчас чуть-чуть издалека. Значит, сегодня все прощались с прекрасным дипломатом, да, с высоким профессионалом, который там 40 лет отдал службе. Но в то же время находится обязательно какая-нибудь Элина Бажаева, или как там ее фамилия, которая уезжает там за океан и начинает ненавидеть Рашку, как она говорит. Понимаете, да? Ну, вот и прежде всего это, конечно, господину из МГУ, вот, представителю сегодня вопрос. Может, там в филармонии что-то подправить надо? Почему при наличии студентов, парней вокруг, девушка за какого-то непонятного там абрека начинает с ним общаться? Почему у нее нет других интересов? Почему у вас не работают какие-то молодежные ячейки, которые ее могли бы чем-то занять?
Ого себе! Вот так, Сергей Черняков. Ну, вообще... Давайте вы сейчас ответите, я просто запущу голосование. У нас 3 минуты осталось. По итогам программы вам ближе позиция Алексея Бенецкого, 134-21-35. Вам ближе позиция Сергея Черняховского, тогда 134-21-36. Вот теперь голосование уже идет. Прошу вас, Сергей Черняховский.
Ну, отчасти я об этом уже говорил. Потому что в обществе не хватает целей, романтики, смысла жизни. И поэтому вот про ячейки-то не случайно, ясно, про какие ячейки он говорил, про те, в которых была романтика. Поэтому романтику начинают искать. А вот в отношении той персоны, которая там издевалась, уехав в США, и там ее даже одернули, у нас в обществе есть значительный сегмент, их не очень много, но он значителен, там до 10%. Людей, которые ненавидят нашу страну, людей, которые считают, что здесь только зло, а все счастье и закон в Европе и в США, людей, которые говорят, что если бы был 41-й год, они пошли бы в армию Власова, совпадают проценты очень часто. Такие люди есть, такие готовы всегда, я даже вот то слово, которое он относительно России применил, не хочу повторять, такие готовы всегда, ну, там, Шендерович, Гозман, Альбац, можно много перечислять, включая...
Вам кажется,
вот
что они могли бы так говорить про Россию?
Да, да, они
Но
так...
Это ваше...
они
Или вы слышали?
Они все время извергают ненависть по отношению к России.
Хорошо. Да. Вы еще
и
совсем коротко
это,
прошу.
То есть это два разные вопроса. И в этом отношении Караулову мне жалко, а Альбац мне не было бы жалко.
Алексей Бенецкий, сейчас ваше слово будет, но голосование 134-21-35 вам ближе Алексей Бенецкий, 134-21-36 вам ближе позиция Сергея Черняховского. Алексей Бенецкий, вот по поводу того, что действительно не предложили ей, что девушка вынуждена искать любовь где-то за границей?
Ну, послушайте, мы...
МГУ виноват?
Никто в данном случае не виноват, случилось то, что случилось. Мы говорим о серьезной глобальной ситуации, на пике которой оказалась сегодня эта девушка и приговор суда. Значит, приговор суда, как я уже сказал, он чрезмерно жестокий, потому что она раскаялась, и это предусмотрено российским законодательством как смягчающее вину обстоятельство, потому что она... оказалось содействие следствию, и это смягчающее обстоятельство по закону, она уже отбыла полтора года в тюрьме, и государство, сильное, доброе, патерналистское государство, не занимается местью, оно занимается наказанием, Алексей... адекватным совершенному.
Алексей Бенецкий, 134-21-35, Сергей Черняховский, 134-21-36,
еще 5 занимает...
секунд на
государство...
голосование, и 5 секунд вам.
Государство занимается возмездием, и когда оно не занимается...
Возмездием занимается и кровная когда... месть.
Все, не надо путать. Все, последние секунды программы, останавливаю голосование, результат вот какой. 49% тех, кто приняли участие в голосовании, на стороне Алексея Бенецкого, 51% на стороне Сергея Черняховского. Это была программа «Баррикады». Сергей Черняховский, Алексей Бенецкий, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.